Будем с вами дальше идти книга Неемии. У нас серия, которая называется «Стратегия врага и противостояние ему». Так что у кого есть Библия с собой, открывайте книгу Неемии, 5 глава. Кстати, очень интересное такое маленькое размышление по поводу вот этого библейского тренинга. Мы дальше, когда будем Неемию проповедовать, мы об этом будем больше говорить. Если у вас уже открыта книга Неемии, чуть дальше, сейчас несколько глав, сейчас я скажу место, мы откроем его. Бытует такое мнение, даже в христианстве мне очень много приходилось слышать об этом, и совершенно полярные деноминации, как в баптистских церквях, так и в харизматическом направлении церквях есть такое мнение, что Бог в Ветхом Завете, Он другой, чем Бог в Новом Завете. И даже такое вы, может быть, будете слышать где-то проповеди или что, где будут люди говорить, что вот в Ветхом Завете Бог гневающийся, страшный, а в Новом Завете Он любящий уже Бог, да, что Он разный Бог в Ветхом и в Новом Завете. Вот мы с вами читаем книгу Неемия. Если кто-то видит, вот у меня закладка, это Ветхий Завет, да, вот тут до Нового Завета еще половина Ветхого Завета, середина. А это где-то 410-й, 20-й, 430-й год, события происходят эти все до рождения Иисуса Христа. Вот пролистайте несколько глав дальше. Сейчас я скажу, до 9 главы. Откройте 9 главу, 17 стих. На эту тему прочитаем просто, как Ветхий Завет описывает Бога. Неемия молится, и 17 стих я читаю второе предложение, вторую половину, но ты, Бог, любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и не оставил их. 32 стих этой же главы начинается. И ныне Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость. И эта тема идет через весь Ветхий Завет. Кто из вас это слышал, так верит, что Бог в Ветхом Завете гневающийся и страшный, а в Новом любящий, пожалуйста, в среду приходите, начинайте эти курсы. Мы будем смотреть с вами, какой Бог в Ветхом Завете и какой Он в Новом. Кстати, Он какой был страшный в Ветхом, Он такой же страшный и в Новом. И какой Он был любящий в Новом, Он такой же любящий и в Ветхом Завете. Ничего не изменилось. Но, дойдя до Откровения, вы увидите, что Иисус Христос такой же, как всегда. Бог был, есть и будет всегда один и тот же. Он действует по-разному. Пусть Господь нас благословит с вами. Давайте мы посмотрим, вернемся с нами, в пятую главу. Итак, мы с вами говорили о том, что Бог ведет людей назад из этого плена 70-летнего за то, что они попали за грехи, за преступления перед законом Бога. Они попали в плен, были в рассеянии, в Вавилоне. И Он возвращает Южное Царство и Иудею назад. Кстати, Северное Царство, еще такая пометка, до сегодняшнего дня, так они рассеяны, эти колена, 10 колен, они не вернулись назад. То есть Бог Северное Царство наказал только Южному Царству Иудеи, где был Иерусалим, позволено было вернуться назад. Вот. И они возвращаются назад, Зорававель приходит, восстанавливает храм, переходит Ездра, восстанавливает религиозные церемонии в храме и борется с грехом смешания, когда евреи начали смешиваться с другими, с теми народами, которые там жили. Потом приходит Неемия, и его задача была построить стену вокруг Иерусалима с воротами. Стена вокруг Иерусалима, как сегодня уже пела Аня песню, сестра, стена в то время для города означала защищенность городу. Если у города нет стены, туда может зайти кто хочет, ограбить. В общем-то, спать невозможно, надо всегда охрану иметь. Если люди живут за стеной, с воротами, ворота закрывались, и все, мы дальше будем читать, как Неемия дает приказания, когда можно было открывать, когда нельзя было открывать ворота. Все, если ворота закрыты, вы себе спокойно гуляете, и пусть кто хочет там за стеной делает, что хочет, к вам никто не зайдет. Вы можете лечь и спать, спокойно зная, что ничего с вами не произойдет в это время, пока закрыта стена. И вот Неемия приехал туда восстанавливать. Мы говорили с вами о том, что Бог дает поручение, и дьявол бросает все свои силы, чтобы помешать людям исполнить то, что они делают тогда. И мостик, который мы кинули в наше время, мы сказали, что точно так же сегодня. Вот есть церковь, есть искупленные люди Иисуса Христа, верующие общины, есть, называются, мессианские общины. В принципе, это все игра слов. Мессианские и христианские – это одно и то же слово на разных языках. Общины или гемайнды или церковь. Это просто эквивалентные слова, да? По разным причинам разные названия есть. В принципе, есть одна вселенская церковь или община верующих, которая строится здесь в поместных церквях, через поместные церкви. И дьявол тоже, у каждой церкви есть общие поручения, есть личные поручения церкви. И дьявол делает все, что только мы не делали то, что хочет от нас Бог. И как теперь мы теперь, если мы хотим научиться в церкви противостоять ему, то нам надо посмотреть Библию, Ветхий Завет, и как они противостояли тогда врагу. И поэтому эта серия «Враг», стратегия врага и как ему противостоять. И сегодня проповедь называется «Нападение изнутри». Она теперь будет из двух частей. Первая часть сегодня, а вторая часть, если мы останемся живы, 25 января только будет, потом по разным причинам. Хорошо. Итак, мы с вами это все говорили. И теперь, значит, они отбились от врагов. Мы с вами говорили, 4 глава, что они выстояли, они противостояли. И в 4 главе, в 15 стихе написано, что Бог разорил замыслы врага. Все, они перестали на них нападать. Они перестали им угрожать. Они перестали высмеивать их, издеваться над ними. Они спокойно дальше строили стену. Но были вооруженные, они были готовы к нападению врага, мы это в прошлый раз все говорили. Но дьявол, он очень искусен в своих действиях, и он не останавливается на своих поражениях. Если до этого он действовал со стороны или снаружи, или извне, то теперь после короткого затишья он переходит в очередное нападение. И это нападение происходит изнутри. И это очень нам с вами важно. Это очень важно, вот эта тактика дьявола, чтобы мы могли ее понять. Если не получилось снаружи навредить, значит, он переходит внутрь, значит, он начинает искать внутри людей и в этих людях их толкать на грех, их использовать. Мы будем об этом говорить, как он пользуется и что он делает. Он использует похоть и желание, он хочет, чтобы мы, значит, изнутри разрушить это все. Перед тем, как мы будем читать это место, я хотел бы сначала, мы будем читать 5 главу с 1 по 8 стих, но сначала я прочитаю, вот прежде чем мы разберем, что же там произошло, то есть, что он сделал, то есть как он изнутри начал разбивать это дело Божие, я хотел бы прочитать, как это повлияло на Неемию. Вы помните, до этого момента мы читаем с вами про Неемию, и мы находим его смиренного служителя, тихий, спокойный, помолился Богу и ждет полгода, пока Бог будет действовать. С врагами разговаривает тихо, спокойно, твердо, но тихо, спокойно, дает им отпор, стоит на своем, и все так идет плавно у него. И вдруг, посмотрите, то есть то, что сейчас произойдет, какую вызвало в нем реакцию. Это 6 и 7 стих, первая половина. 5 глава, Неемия. «Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился, терник стал». Что происходит с Неемией? «Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим, и сказал им», и так далее. Посмотрите, что происходит. С врагами, с внешними он спокойный, но когда произошло нападение изнутри, что происходит с Неемией? То же самое, что произошло с Ездрой, когда мы, помните, раньше я проповедовал, мы говорили, когда он находит людей, которые живут в грехах иудеи, сердце его переполняется вот этим, не знаю, праведным гневом, наверное, нет, возмущением, когда он видит, что люди делают не то, что хочет от них Бог, и это влияет на весь народ, и это дело может не состояться, то, что Бог хочет. Итак, контекст, прежде чем прочитаем. Первое, что нам надо еще, второе, что нам надо увидеть, это в каком состоянии находились люди до 5 главы. Вот 10 стих 4 главы, посмотрите. «Но иудеи сказали, ослабела сила у носильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену». То есть мы с вами видим, что люди были истощены. Вот это строительство, помните, за 52 дня построить стену вокруг Иерусалима, это серьезный был лейстум, как сегодня немцы говорят, да? То есть это было серьезно. Я не знаю, как производительность, как это сказать. труд, который истощал человека. Дальше мы видим с вами, что они постоянно трудились, у них не было выходных, они не останавливались и не, субботу, воскресенье не отдыхали, как мы с вами, это 21-22 стих 4 главы, как мы с вами делаем. Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх того, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. Смотрите, как они одни ночью работают, других ночью охраняют, вторые ночью работают, днем охраняются. Они поменялись. То есть это невыносимый труд на протяжении почти больше полтора месяца, да, что они там это делают. То есть народ находился в истощении, в изнурении. Дьявол это все видит, смотрит, понимает, что снаружи нападать бесполезно, они тверды, и Бог разрушил их замысел. Тогда он начинает свою тактику следующее делать. Давайте прочитаем с 1 по 5 стих. «И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев». Смотрите, ропот идет на иудеев, то есть друг на друга. «Были такие, которые говорили, нас, сыновей наших и дочерей наших много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить». Третий стих. «Были такие, которые говорили, поля свои, виноградники свои и домы, тогда, наверное, домы по-старорусскому, свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». Четвертый. «Были такие, которые говорили, мы занимаем серебро на подать царю, под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, как и тела и у братьев наших». И сыновья наши такие же, как и сыновья. Как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы. И некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших. И поля наши, и виноградники наши у других. Вот это что произошло? На первый взгляд читаешь, думаешь, ну что там, непонятно, что происходит. И это вызывает такую серьезную реакцию Неемии. Когда я услышал ропот их, такие слова, я очень рассердился, сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатишим начальствующим. Давайте посмотрим, что же произошло. Второй стих. Значит, мы видим с вами, что у них не было пропитания. В третьем стихе написано, что недоставало пропитания у других, и они уже закладывали имущество, чтобы достать хлеб. Они просто не могут есть. У них нет еды. Они начинают все, что у них было, начинают закладывать, чтобы где-то еду получить. Но оно же когда-то закончится, что закладывают. Теперь тех, у которых уже заканчивается все начинало, у которых поменьше было. Третий, закладывали имущество для оплаты налогов. Царю-то надо налоги платить, кроме того, что жить еще надо, а денег нет. Четвертый, стали отдавать детей в рабство. То есть, представьте, они отдают детей в рабство. И кому? Своим же. Это привело к большому крику или воплю жен. Если вы видели, вы когда-нибудь видели новости, когда показывают в мусульманском мире, если произойдет какой-то аншлаг, какой-то теракт, как там женщины себя на улицах до сегодняшнего дня ведут. Видели, да? Кричат воплем, рвут одежду, пылью себя посыпают. То есть, это вот такой крик. И когда Неемия до него это дошло, когда он это увидел, то он с ним стали, он что, когда ему рассказали, что происходит, на него это повлияло. Значит, проблемы следующие, их можно свести к двум. Побор народа через проценты займа и второе, обогащение за счет рабов иудеев. Вот это две проблемы, которые возмутили Неемию. Именно эти две вещи привели его в такое возмущение. Мы сегодня остановимся только на том, что стало причиной такого отношения знатнейших иудеев к людям. И как в очередной раз Неемия справился с этой задачей. А в следующий раз посмотрим уже дальше. Когда в нашей жизни мы грешим и падаем, как правило, заканчивается все тем, что мы просим прощения у человека, а в лучшем случае у Бога. Но очень мало кто из нас пытается установить причину. Вот смотрите, мы делаем грех, выходим, говорим, я сделал грех против тебя, прости меня. Человек говорит, хорошо, прощаю. Помолились. И что? Через некоторое время или этому же человеку, или другому человеку мы опять делаем тот же грех. Проходит время. Я еще раз говорю, в лучшем случае, что христиане сегодня просят прощения, это уже повезло вам, если у вас попросили прощения сегодня в христианских церквях. Но мало кто и говорит, я хочу найти причину, почему я делаю один и тот же грех. Я хочу найти причину этим действиям, почему я не могу от него избавиться или что приводит меня к этому, чтобы в будущем избежать меня от очередного падения. Мы не понимаем опасности всех совершенных действий и продолжаем мучиться от своей слабости и немощи, напрягаемся, чтобы не делать греха и снова его делаем, наступаем на те же грабли, когда возникает подобная проблема. Почему иудеи, пришедшие из плена, куда попали из-за греховной жизни, вновь начали падать в грех? Вот вопрос, который я себе задал. Они из-за этих грехи попали в плен. Они прожили там 70 лет. Бог позволил по великой милости вернуться им назад. И они начинают делать то же самое. И мой вопрос, почему они это начали делать? Первое. Они потеряли понимание сущности Бога. То есть они просто не помнили или забыли, кто такой Бог. Если бы они помнили, кто такой Бог, то они бы этого не делали, что они там начинают делать. Понятно, что я сейчас не говорю из того, что у них греховное сердце и так далее. Это и так понятно у всех людей, оно греховное. Но они забыли, кто такой Бог. Мы забываем, зачем сотворен был мир, человек и вся вселенная. Вот смотрите, сейчас я не обращаюсь к тем, кто библитренинг закончил. Они-то уже все умные, да, они уже все знают. Они уже Библию прошли, уже динозавры веры, исследования. Ну, это я вам отплачиваю тем, что вы мне в мой адрес сказали, да. Вот. Они уже все знают, они такие уже, все уже у них происходит. Я сейчас к другим обращаюсь, поэтому я их не спрашиваю. Они все знают, все ответы на вопросы знают. Да? Зачем сотворен был мир? Вот христиане или верующие, не христиане, мессианские верующие среди нас есть. Зачем был сотворен мир? Знаете вы ответы на эти вопросы? Зачем сотворен был мир, человек и вся вселенная? Какая цель этого всего была? Мы забываем о Голгофском кресте и тяжких страданиях Сына Божьего Иисуса Христа. Вот так вот просто представьте себе вашу повседневную жизнь. Вы что-то делаете по дому, на работе. Вот сейчас вам подходит и говорит, зачем Христос умер на Голгофе? Я думаю, что это вырвет нас из этой повседневности. Мне часто люди задают вопрос. Хорошо, проповеди, курсы, Библия, это все понятно. А вот повседневная жизнь. Как в повседневной жизни оставаться верным Христу? Задайте себе вопрос. Зачем? Вот просто у вас стресс какой-то начался. Вот просто спросите себе один вопрос. А зачем Иисус на Голгофе умер? Вас вырвет из вашей повседневной жизни вот так стрессом, если вы верующий человек. Он просто вас вырвет, вы скажете, что я сейчас делаю вообще? Мы забываем о наставлениях апостолов, на фундаменте которых должна строиться наша жизнь. А что апостолы вообще заповедали? Библия говорит, апостолы положили фундамент для жизни верующих. Давайте вот сейчас руку на сердце. А что они где? Какая книга апостолов, какое письмо, какое дает наставление, для чего? Ведь фактически, если вы будете знать Новый Завет, жизнь апостолов, учение апостолов, в вашей любой ситуации, в нашей с вами трудности, нам надо просто знать, какое письмо апостолов открыть и прочитать. Если у нас проблемы со всех сторон, и мы не знаем, что делать, и в церкви проблемы, и радости у нас нет, какое письмо надо открыть из Нового Завета, чтобы прочитать, что мне делать? Филиппийцам? Радуйтесь, 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 и так далее. И наша проблема, мы не то, что у меня папа мой, он давно уже умер, он был неверующий, он мне говорит, плохо, когда не знаешь, еще и забудешь. Такая поговорка у него была, он нам часто говорил, там где, я говорю, я забыл, он говорит, вот плохо, что не знаешь, еще и забыл. Часто верующие не знают даже, не то что забывают. Мы забываем о роли церкви в мире, а зачем церковь нужна и так далее. Так и иудеи, они просто забыли, кто такой Бог, что произошло с ними до этого и как они туда попали. Они стали облегчать свою жизнь за счет других людей. Вот она штука, которую использует дьявол. А что, другие не могут это сделать, что ли? В церкви сегодня у нас как-то было, я не помню, когда к Петру подошел, по-моему, на Новый год, он что-то у меня спросил, а кто будет это делать, или что-то у меня спросил, я говорю, ну кто-нибудь другой. Он стоит улыбаться, я говорю, а что, он сегодня не пришел разве на собрание? Я уже много раз говорил, в каждой церкви есть член церкви по имени кто-нибудь, по фамилии другой. В немецких церквях его звать Йемант Андерс. У него он фонама Йемант, у нах нам Андерс. Я есть Томас Андерс, есть Йемант Андерс, да? Вот, поэтому у нас кто-то другой, и он все умеет. Он как Дух Святой, вездесущ во всех церквях, всемогущ. И нас спрашиваешь, ты не мог бы, как правило, ты уже только смотришь на человека, уже понимаешь, что сейчас тебя отправят к кому-нибудь другому. Да? Поэтому можно сразу идти к нему, искать, где он есть, и просить его, чтобы он сделал. Но его нет. Его нельзя потрогать. Но он есть. Но его нет. Вот так и тогда тоже. Да? То есть люди, Бог что делает? Он берет и говорит, а давай попробуй ты свою жизнь облегчить за счет других. Все, церковь уже потерялась. Она уже потеряется. Община уже начнет теряться. Причем за счет своих же. Не за счет других, а за счет своих же. Да? То есть произошла подмена ценностей. Какие-то ценности приобрели, вещи приобрели ценность, другие потеряли. Сначала иудеи были все вместе, у них был один противник. Они объединялись, помогали друг другу, бежали на помощь и готовы были умереть друг за друга. Интересно наблюдение в моей жизни произошло. Однажды я был свидетелем того, как в одной церкви произошел раскол. И раскол произошел это из-за одного человека в этой церкви. То есть церковь разделилась на две группы. И интересно было, что в одной группе были люди, у которых были проблемы с этим человеком. То есть они попали в эту группу оппозицию, если так сегодня говорить. То, что я это говорю, это уже страшно. В церкви оппозиция, это уже... Представьте, Майдан в церкви. Это же, кто смотрит новости, украинский Майдан, вся оппозиция, флаги, мы против, уберите правительство и так далее. Вот оппозиция. И знаешь, в эту оппозицию попали несколько человек, у которых у всех проблемы были с этим братом, но мало того, были люди, у которых друг с другом были проблемы. Однако они были вместе. И тогда я наблюдал за этим всей историей. Я говорю, интересно, ведь когда-нибудь произойдет, что они расколются, потому что они друг друга не переваривают. И они сейчас объединились против этого человека и создали оппозицию. Что вы думаете, проходит несколько лет, и одни из этих людей ругаются там с теми, с которыми они были, и возвращаются назад. Да? Прям как на Майдане в Украине все происходит. Да? То сначала протестовали против одной партии, потом, когда давайте другую, теперь это пришла, она говорит, нет, эту уберите назад, нам ту отдайте, которую нам тогда не надо было. Да? Посмотрите, что происходит. Они все вместе строят стену, у них один враг. В той ситуации это был один брат в той церкви, за которую они объединились все против этого. Теперь врага нет. Теперь надо друг с другом начать разбираться. Кто из нас прав? Да, ты прав или я прав, и что-то делать. Говорят, что если два человека спорят, кто из них прав, как-то рассказывал одну историю, и один из них говорит, один говорит, нет, я прав, другой говорит, нет, я прав, нет, я прав, нет, я прав. И один говорит, слушай, а давай, ну признайся, что я прав. Он говорит, если я признаю, что ты прав, в этой комнате будет два неправых. Вот иногда так бывает, когда в церкви тоже идут отношения, так бывает. Но после того, как внешний враг сбавил натиск и немного отступил, те люди, что познатнее и побогаче, очень быстро смекнули, что на этой ситуации можно неплохо заработать и стать еще влиятельнее и богаче среди своего народа. Ведь в мире благосостояние всегда определяет, насколько влиятельным будет тот или иной человек. Именно поэтому в церквях, где проповедуют Евангелие благополучия, людей зазывают таким Евангелием. Ты будешь богат и влиятельный. Для этого не надо идти в церковь, чтобы быть богатым. Обычно все те, кто клюют на это, становятся нищие и бедные, жалкие. В конце у них вообще денег нет. То есть они, как правило, то, что было у них, уже нету после этого. Потому что это же зависит от того, сколько ты будешь жертвовать в церковь денег. Твое влияние в этой церкви. Да. Если это все знают, и так, для этого не надо ходить слушать Евангелие благополучия, весь мир это знает. Зарабатывать деньги неплохо и даже поощрительно Священным Писанием. В Новом Завете 2 Фессалоникийцам 3:10 написано, кто не работает, тот не ест. Слышали такую поговорку? Там не так это написано. Там написано, что там другими словами это написано. Но эта поговорка именно пришла из Библии. То есть, кто не работает, тот не имеет права есть. Если ты ничего не делаешь, ты ничего не получишь. Это все знают, и это идет из Библии. И Библия поощряет труд. А вот зарабатывать деньги, нарушая при этом принципы Священного Писания, это грех и восстание против Бога. Вот где проблема заключается. То, что делали знатнейшие иудеи, было запрещено Богом 1000 лет до того, как они это начали делать. Моисей в Пятикнижии или в Торе пишет в Левитах, в 25 глава, давайте мы с вами откроем, посмотрим. эту историю. 25 главу, откройте книгу Левит, 25 глава. Побор народа через проценты займы было запрещено Богом, и обогащение за счет рабов иудеев было запрещено Богом. Видите, как по написанному идут люди. Вы обратите еще внимание на следующее. Дьявол не использует какие-то новые методы. Он берет Библию, и он знает прекрасно, что Богу не нравится. Он берет это и делает. Помните, Якоб Гизбрихт приезжал к нам, проповедовал книгу Иуда. И он интересную вещь про Валаама рассказывал. Если вы помните, Валаам пытался, они хотели проклясть народ там еще с одним царем, и у них не получилось. И тогда Валаам дает совет этому царю. Хочешь, чтобы Израиль пал? Да. Ты их ко греху приведи, и Бог сам их накажет, потому что Бог противится греху. Тебе не надо их убивать. Ты сделай так, чтобы они грешить начали. И тогда Бог возмездие за грех смерть сам их всех накажет. Вот интересно, как дьявол пользуется. Это очень искусная тактика. Смотрите, не придумывает ничего. Так, что там было в Левитах в 25 главе написано? Ах, вот эти две вещи, за них Бог убивает. Надо этих людей настрополить, чтобы они это начали делать. И Бог придет и будет гневаться. 25 глава, 35-37 стих. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то подержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли». Что такое? Это ясное, четкое повеление. Иудей с иудея не должен был брать проценты. Это фактически, если в нашей церкви переведем мостик, кого-то проблемы с деньгами, он приходит и говорит, одолжите мне взаймы денег. Мы не имеем права брать с него процент. Простить ему и не брать с него назад денег, это право у нас есть. А вот взять с него проценты мы не можем. Это заповедь дана Богом, и она была запрещена. Смотрите, что делают во времена Неемии. Иудеи знатнейшие берут, дают деньги взаймы и рост под проценты. И человек отдает проценты, и у него не хватает, он опять дает, не хватает опять, и в итоге он начинает закладывать имущество. И они забирают это имущество, берут их детей в рабы, и все, и они сидят, говорят, все, имущества нет, детей нет, что делать? Теперь смотрите, 38-39. «Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом». Вот это единственное было у Бога, мы в Ветхом Завете это говорили, мотиватор, почему человек должен был не делать. Вот смотрите, вы сидите, и вам это повеление. Вы говорите, а почему? Господи, объясни, почему? Почему мне можно с других проценты брать, а со своих нельзя? Бог говорит, я, потому что я Господь, вывевший вас из земли египетской. И нет у вас другого Бога. Потому что я так сказал. Вот и весь его мотиватор. Потому что я сказал, и я ваш Бог. Понятно? Окей. Сильно все поняли? Вы все поняли, почему? Нет, однако надо делать. Или не делать то, что здесь говорится. Дальше. Когда 39 по 40 стих. Когда обеднеет у тебя брат твой, и продан будет тебе в рабы. Или не в рабы, то не налагай на него рабской работы. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя. Нельзя было брать в рабы. Он мог быть наемником. Помните, сын возвращается, блудный сын в Новом Завете, Евангелие от Луки, и говорит, вот наемники у отца моего живут лучше, чем я. И он говорит, возьми меня в число наемников. Он не мог взять в рабы. Отец не мог, иудей не мог бы взять в рабы. Наемник, да, но наемник и раб – это разные вещи. Наемник работает за плату, а рабы – бесплатно. Они только за еду и кров работают, и за одежду. А наемник получает деньги. Эти люди во времена Неемии в рабы брали себе своих же. То есть они вместо них работали. Иудеи действовали нелегальным со стороны Бога и системой ценностей, методами для достижения своих целей, ведущих их к более удобной жизни. Это выражение «нелегальный способ» очень интересно. Для верующих, особенно в проповедях, это как-то режет ухо. Нелегально. Как это нелегально? Все очень просто. Есть легальные, законные, а есть нелегальные или незаконные методы. Однажды я был в Швирине, и мы с пастором, значит, той церкви, и его дочерью старшей шли, надо было нам... А в Швирине дороги такие же, как в Советском Союзе. Памятник Ленина стоит, и такие же проспекты, такие же громадные дома, которые... И вот нам эту дорогу надо было, как аутобан в городе, представь себе, такая четыре полосы в одну, четыре полосы в другую. Нам надо было перейти. Вот мы идем, а к светофору надо было так вот, ну так вот, по углу идти. Да? Никого нет, там 10 час вечера, светофор работает. Как в Германии, а не как в России. Да? В России уже в это время не работает светофор. Светофор работает. И такая народная тропа, знаете, чтобы не идти к светофору, так через газон. И видно уже, даже на асфальте видно через четыре полосы, что это народная тропа. С люди так ходят. И мы с ним, мы идем такие, и как все, мы тоже на эту тропу с этим пастырем. И дочь говорит нам, вы куда? Мы, ну, через дорогу. Она говорит, это нелегальный переход улицы, если вы сейчас... Нелегальный переход проезжей части. Меня, так как из моего прошлого, меня сразу мурашки пошли. Я сразу понял, что надо идти до светофора. Это слово меня отрезвило. Нелегальный. Мы пришли к этому светофору, машин нет, никого нет. Нажали кнопку, подождали, когда загорелся зеленый свет, и перешли. Русские говорят, что мы сумасшедшие, если мы это делаем. Да? Нам говорят в Украине, нам говорят, вы вообще сумасшедшие немцы здесь. Будете, ни одной машины не будет, вы будете стоять зеленый свет ждать, чтобы перейти дорогу, да? Так вот, и иудеи стали использовать нелегальные способы. То есть легальные, законные способы давать взаймы и брать в работу к себе, а есть незаконные. Вот и была проблема. Причем незаконы, закон Бога нарушался. Если бы они помнили, кем является Бог, причем они это для чего стали делать? Для своих удовольствий, для себя, чтобы им легче было. Если бы они помнили, кем является Бог, что Он сделал для них, как отправил в рабство за непослушание и каким методом вернул назад, то они не перешли бы черту нелегальности или непокорности Богу. И это является одной из причин наших падений. Мы боремся с грехами и забываем, кто такой Бог, что Он сделал, как меня спас, как, почему я до сегодняшнего дня здесь нахожусь. И это ведет к тому, что мы делаем грех. Посмотрите, сегодня, 1500 лет спустя этих событий, ничего не изменилось. 1500 лет прошло. Да, уже 2000, 2500, я ошибся, извините, пожалуйста. 2500 лет, еще больше. И ничего не изменилось. Точно так же дьявол использует сначала снаружи, не получилось, потом снутри. За счет друг друга обогащения, за счет вещи какие-то, перекладывать ответственность друг на друга и так далее. То есть то же самое происходит, ропот, и начинается ропот. И в этом году, к сожалению, может быть и к счастью, мы тоже переживали такие минуты или такие моменты в нашей церкви. Сегодня много христиан, которые находятся в жалком состоянии, живут именно так. У них есть свои цели для своей жизни, которые они достигают. Если цели Бога пересекаются с их целями, то они служат Богу. Если нет, то у них для Бога просто времени нет. Видимо, их благополучие перемешано с неудовлетворением в жизни, внутренним беспорядком, недовольством и возмущением, даже против Бога. И жизнь символизирует полную непокорность Богу, хотя они называют себя верующими. А теперь еще раз то выражение, что мы привели по поводу иудеев, немного переделав его. Если бы они помнили, кем является Бог, что Он сделал для них, теперь на сегодняшних людей, как отправил в рабство за непослушание, каким методом спас их, то не перешли бы черту непокорности Богу. Они бы давно бросили такой образ жизни, покаялись в своем непослушании и стали бы искать в повседневной жизни не своей, а Божьей воле. Именно поэтому Иисус заповедовал вспоминать о Его смерти, Его страданиях, чтобы мы помнили ту цену, которую заплатили на Голгофском кресте за нас. Часто люди спрашивают, а для чего вечеря? Так вот, в этой церкви, в поместной церкви, вот где мы снимаем помещение, у них каждое воскресенье утром перед собранием вечеря. Они каждое воскресенье собираются, чтобы вспомнить, какая цена была заплачена. В Эссене тоже, да, в церкви каждое воскресенье. Многих немецких братских церквей, Брудергемейнде, почти у них это традиция, каждое воскресенье вечерю они вспоминают. И это не просто так, что они там галочку поставят. Они хотят вспомнить ту цену, которую заплачена была на Голгофском кресте за них. В чем же суть проблемы? У иудеев произошла подмена Божьих желаний человеческими. Реальные ценности Бога померкли в их разуме. Иисус говорил в Нагорной проповеди, что наша задача заботиться о воле Бога, а Бог будет сам заботиться о нас. Они же поставили на первый план заботу о себе, а забота о Боге и его царстве отошла на второй план, если не померкла вообще в их сердце. Смотрите, их проблема в Неемии в 5 главе, их вообще не интересует, что хочет Бог. Их интересует, что они хотят. Вот это и есть эта штука, которая мне надо, чтобы мне было удобно. Им будет удобно или не будет, какие проблемы. Часто в церквях, на членских собраниях бывают такие вещи, когда, например, работники с детьми говорят, что нам надо вот это и это переделать, и другие, кто не работает с детьми, они говорят, зачем это переделывают? Не надо это переделывать. И возникают споры, трения, там надо или не надо, так или не так, вот так или не так. Одни, другие, какие-то разногласия, какие-то споры. А что по этому поводу думает Бог? Еще раз вспоминаю слова Кирилла Свидерского, который у нас был в прошлом году, позапрошлом году, и говорил, если мы будем говорить о каких-то вещах, мы обязательно поругаемся, но если мы будем говорить о Христе, мы не поругаемся. Невозможно поругаться, если поставить центр Христа. Чтобы наши желания не вытесняли в нашем сердце желания Бога, нам надо помнить по меньшей мере два Божьих качества, Его святость и благость. И о них мы поговорим в следующий раз. То есть они не просто забыли, кто такой Бог, они забыли святость Божию, забыли благость Божию. Мы поговорим в следующий раз, что это такое. Я хотел бы еще раз ударение поставить на вот этом, Божья воля, моя воля. Откройте Евангелие от Матфея, 6 глава. Мы говорили, что в Нагорной проповеди Иисус говорит, что сначала воля Бога, а потом ваша. Откройте Евангелие от Матфея, 6 глава. Это Нагорная проповедь, 24 по 34 стих. Даже мы с 25 прочитаем. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи, и тело одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей своей славе, во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче, вас, маловеры. Итак, подводя черту, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своя забота». Посмотрите, 33 стих, это ключевое в этом стихе. Он говорит о еде, о пище и об одежде. Речь здесь идет, 25 стих, тело и одежда, пища для тела и одежды. Смотрите, что он говорит. Заботьтесь о том, что хочет Бог. И Бог позаботится о пище и об одежде. Ищите же прежде 33 стих Царства Божие, правду Его, и это все приложится вам. Смотрите, он говорит, ищите прежде воли Божией, что Он хочет, и это вам само придастся. То есть Бог вам сам это все даст. У меня вопрос, а мы бегаем за этим всем с утра до вечера, которое и так нам дадут, просто так. Если мы будем делать Божью волю, мой вопрос, задайте себе вопрос, чем заняты вы больше, Божьей волей или вот этим всем? Кстати, у нас есть целая проповедь на это место. Здесь не говорится о том, что не надо работать и искать, что купить, одеться. Нет, речь идет о том, что мне надо искать волю Божию во всем, что я делаю. Хочет ли Бог, чтобы я это делал или нет? Как прославится Бог? Могу ли люди сейчас увидят меня со стороны? Что они скажут? Кто я? Чей я ребенок вообще? Божий или дьявола? И тогда Бог начинает давать. Там где-то дал, там принесли коробку, там денег дали, там вдруг выплатили, там что-то еще дали. Бог говорит, я тебе это так дам, если ты будешь обо мне думать. Здесь очень интересный принцип раба и господина стоит. Рабы Божии, рабы в те времена, помните, мы говорили, должны были заботиться об одном, чтобы господину было хорошо. И хороший господин заботился об одежде и о пище. То есть он говорит, что ты будешь одевать, где ты будешь жить и что ты будешь кушать, это моя проблема. Твоя проблема, чтобы я себя чувствовал хорошо. И раб говорит, окей, у него вариантов-то все равно нет. И если хороший был господин, да, то он хорошие дома давал. Я не помню, по-моему, мы это говорили тогда в проповеди. Хорошие условия. Многие свободные завидовали некоторым рабам в то время. Они говорили, они приходили добровольно, сдавались в рабство. И господин говорит, да мне хватает рабов, мне не надо. Ну возьмите, ну пожалуйста, меня в рабство. Потому что как ваши рабы живут, так у нас там вам завидуют свободные все на этой работе. И вот эти отношения. И Бог говорит, заботьтесь об одной вещи, чтобы мне было хорошо. А я позабочусь о пище и одежде. Так дам. И вот здесь происходит вот эта подмена ценностей, где люди говорят, а давайте мы сами будем заботиться об этом. И нелегальными способами. И начинают брать проценты займы, начинают обогащать. Забыв о том, кто такой Бог, Его святость, Его благость. Сегодняшнюю проповедь хочу закончить словами Исаии, сказанными тогда, когда иудеи еще не были побеждены Навуходоносором и не выселены со своей территории. То есть Исаия писал свою книгу 300 лет до того, вот до этих событий, которые мы читаем с вами в Неемии 5 главе. 300 лет до этого. И когда еще иудеи жили в земле своей, когда их еще не выселили туда, ну, на 40 там не было. Откройте 66 главу. Это последняя глава книги пророка Исаии. Как книжек в Библии 66, так и глав Исаии 66. Об этом мы будем в среду уже говорить на введении в Библию, введении, которое будет. Послушайте, 66 глава, пророк Исаия, первые два стиха. Кстати, второй стих – это ключевой, один из ключевых стихов всей книги пророка Исаия. 66 глава, первый, второй стих. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все это было, говорит Господь, а вот на кого я презрю это, обращу внимание, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Вот это вещи, о которых говорит Бог. То есть Бог говорит, когда Он смотрит на людей, Он смотрит на смирение, на сокрушение духа и на трепещущего перед словом моим. Это заповедь, которую нельзя нарушить. Окей, тогда я не буду делать. Почему? Я смиряюсь, я соглашаюсь с этой ситуацией, сокрушаю себя, церброхн мое сердце, как бы мне ни хотелось, я подавляю свое желание в себе и говорю, твое слово для меня закон. Как ты сказал, так я и буду делать. Как бы ни было больно и неудобно мне, и быть может, я даже потеряю урон, и мне будет хуже от этого. Главное твое слово, смирение, сокрушение перед тобой. Хотел бы нам с вами тоже пожелать этого, чтобы мы учились из этих историй, из книги Неемии, мы дальше еще будем говорить об этом, проповедовать, чтобы мы могли посмотреть, чтобы мы не просто слушали проповедь, не просто читали Библию, а начинали замечать среди нас, как действует враг. Чтобы мы видели только первые поползновения его и могли сразу останавливаться и говорить, стоп, что сейчас происходит? Что за ропот? Что обогащение за счет других, или я уже и говорил, и в конце еще раз скажу, это просто когда мы перекладываем ответственность в себя на других, когда другие работают, мы отдыхаем за счет них, хорошо живем за счет других людей. Пусть Господь нас с вами благословит. Давайте встанем, помолимся в заключение. Отец, я благодарю Тебя за Твою любовь, благодарю Тебя, что наша церковь существует здесь, что она есть до сегодняшнего дня. И несмотря на все трудности, которые были и будут еще в нашей церкви, Ты все-таки ее довел до этого дня. Она все-таки здесь есть, существует, и мы хотим, стремимся прославлять имя Твое через различные служения, через все, что здесь происходит. Я прошу Тебя, чтобы Ты на этот год нас благословил, чтобы мы могли видеть и замечать, когда враг будет давить нас снаружи, и когда он будет нас использовать внутри для того, чтобы разрушать дело Его же дело, то, для чего мы здесь собираемся, быть едиными и славить имя Твое всем, что мы делаем. Прошу Тебя, помоги нам это распознавать в этом году. Помоги нам больше друг друга любить, больше смиряться, больше сокрушаться и, самое главное, трепетать перед Твоим Словом, когда мы сталкиваемся с ясным Словом Бога в Библии, чтобы мы смирялись, как мы сегодня слышали, свидетельство, что это война, это борьба внутри, но это требует смирения, сокрушения и трепета. Мы просим Тебя, действуй в нас. И самое главное, я прошу Тебя, чтобы Ты вкладывал в нас этот трепет перед Твоим Словом, чтобы мы трепетали перед Ним, чтобы мы ценили Его, чтобы мы исследовали Библию, чтобы мы хотели ее или не хотели, все равно брали и читали, и мы будем видеть, как Ты действуешь. Ты сказал, вкусите, попробуйте меня и узнайте, какой я хороший. Помоги нам этот год так прожить. Мы просим Тебя об этом. Благослови нас во имя Твое, во имя того, что Ты заповедал, во имя Твоих обетований. Аминь.